Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, действительно у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. И задать вопрос атеиста можно по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, и можно также присылать нам сообщение на Viber и WhatsApp 8 977 850 0996, 8 977 850 0996. И можно присылать нам сообщения через наш сайт Teos.fm. Teos.fm, я их увижу вот у себя. И можно писать под нашими трансляциями в Фейсбуке и ВКонтакте. Так что вот, добро пожаловать, ждем ваших вопросов. Но я начну с вопроса, который был поставлен в предыдущую среду, на который не успел ответить. Вопрос такой. Как вы думаете, почему апостол Павел и пророк Мухаммед имели общую болезнь – эпилепсию? Сейчас наука и медицина легко определила признаки эпилепсии, стимуляция височной доли с галлюцинациями. Если посмотреть описание его видений, то видно по тексту из Библии, что никто не слышал и не видел, что он сам наблюдал. То есть это творилось только в его голове, так как эта болезнь есть жало во плоти. У Мухаммеда даже не скрываются приступы эпилепсии в сурах Корана. То есть не является ли христианство... Да и другие религии не строятся на таких больных людях. Хороший вопрос. Несколько вещей я бы тут заметил сразу. Что касается того, страдал ли святой апостол Павел эпилепсией, ну, мы не знаем. Но, понимаете, в чем дело? Если человек материалист, он абсолютно любое видение будет рассматривать как галлюцинацию, что ни Господь, ни святые, ни Матерь Божия никому не могут являться в принципе и никогда, и поэтому любые, когда человек сообщает о том, что ему они являлись, и он при этом, по-видимому, не врет, он действительно пережил такой опыт, этот опыт следует списать на галлюцинацию. Но это как, знаете, с околосмертным опытом, когда... Люди сообщают, что они видели, исходили из тела, видели свое тело со стороны, и материалистическое объяснение состоит не в том, что это они придумали, а в том, что да, они пережили такой опыт, но это результат чего угодно, но только не выхода души из тела. И поэтому, конечно, материалист будет абсолютно любое видение объявлять проявлением психопатологии, потому что у него нет другого варианта вообще. Для христианина варианты есть. У человека могут быть галлюцинации, могут быть аутентичные видения. Ну, я приводил уже этот пример. Я как-то общался с человеком, который считал, ну, сообщал он об этом, что он физик, что он совершил научное открытие. Это открытие у него похитила немецкая разведка. И с тех пор эта немецкая разведка ему строила всякие козни. То его там собака покусает по козням немецкой разведки, то он там ногу поломает. В общем, сильно его эти враги обижали. И было понятно через какое-то время беседы с этим человеком, что, конечно же, он страдает душевным расстройством, и, конечно же, он никакой не физик, и, конечно же, его никакая разведка не преследует. Но это не дает нам основания утверждать, что любые физики, любые контрразведчики, они на самом деле просто душевно больные люди. Из того, что кому-то в галлюцинациях... Ну, я читал книгу, например, женщина, которая страдала шизофренией, и у нее вот приступах болезни, ей представлялись страшные волки и орлы, которые ее преследовали. И из того, что, конечно же, волки и орлы, которые преследовали конкретно эту бедную женщину, это галлюцинация, это проявление ее болезни, не следует, что волков и орлов не существует. Понимаете? Есть известная шутка, что если вы параноик, это еще не значит, что за вами не следит КГБ. То есть люди, которые страдают душевными расстройствами и которых в галлюцинациях, там, не знаю, преследуют спецслужбы, это не значит, что спецслужб не существует вообще в принципе. И любое сообщение о деятельности спецслужб следует рассматривать как бред параноика. И точно так же если человека в галлюцинациях преследуют волки, не значит, что волков не существует. И точно так же, если человек сообщает нам о неких небесных видениях, из этого абсолютно не следует, что это заведомая галлюцинация. Это могут быть галлюцинации. Но мы допускаем как возможность нашей картины мира, что это может быть подлинное действительно явление. Потому что важно понять, из какой картины мира мы заранее исходим. Потому что если человек принимает материалистическую картину, то, конечно же, для него абсолютно любые проявления сверхъестественного заранее объявляются галлюцинациями, независимо от наличных данных. Просто картина мира не допускает никаких подлинных видений. Второе, что я бы сказал по этому поводу, то, что, да, видения, конечно, они могут носить индивидуальный характер. И действительно, человеку одному явился Господь, а соседу не явился. И это очень хорошо объясняется также в рамках подлинного видения. Что касается психических расстройств вообще, то это определенный набор симптомов все-таки. И этот определенный набор симптомов, он проявляется более-менее постоянно. То есть, когда апостол Павел нам сообщает о том, что у него было... Вот один раз он был восхищен до третьего неба, и слышал там глаголы, которые, значит, невозможно пересказать. Он рассказывает об этом как о каком-то исключительном опыте. То есть, с ним это не происходит регулярно. И... очень важный критерий, который позволяет нам отделить мистический опыт доброкачественный от заблуждения, от галлюцинаций, это его последствия. Как это сказалось на жизни человека? Апостол Павел пишет, что плоды духа — это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Если мистический опыт приводит к перемене жизни человека, если мистический опыт, после этого мистического опыта в жизни человека проявляются такие плоды, значит, произошло нечто большее, чем просто человек увидел галлюцинацию. Галлюцинация, психические расстройства — это то, что человека все-таки ведет по нисходящей. Когда, понимаете, допустим, человек был, не знаю, я, допустим, слушаю свидетельство человека, который был уголовник. Он был бандит, он сидел в тюрьме. Вот в тюрьме там ему он пережил некий мистический опыт. Он покаялся, обратился к Богу, вышел на волю законопослушным человеком. Должен ли я считать его мистический опыт галлюцинацией? Но галлюцинация, они немножко по-другому, немножко психическое расстройство по-другому себя проявляет немножко. Но... главное, третье, наверное, главное, чтобы указал в отношении христианства, христианство не основано на личном опыте. То есть опыт пророка можно было бы объявить теоретически галлюцинацией. Они все бредят там дружно. То есть ему там в видениях все это происходит, это все у него в голове там, и всего этого нет на самом деле. Но христианство основано не столько на вот этом личном опыте пророков или апостолов, оно основано на опыте того, что произошло, так сказать, во внешнем мире. Христос буквально телесно, физически воскрес из мертвых. Апостолы свидетельствуют не о том, что в видении нам явился Христос. Ну, Павлу явился в видении, это да. Но всем остальным апостолам Христос является не в видении, он является вполне в мире, он воскресает из мертвых, у него там пустая гробница, он вместе с апостолами разделяет трапезу, и евангелист Иоанн, например, говорит о том, что было от начала, о том, что мы видели, что мы слышали, что осязали руки наши, о слове жизни мы видели и свидетельствуем, возвещаем вам всю вечную жизнь, которая была Отца и явилась нам. То есть апостолы говорят о чем-то, чему они были свидетелями во внешнем мире, не о своих переживаниях, не о своих видениях, а о том, чему они были свидетелями во внешнем мире. Поэтому христианство не держится, в центре христианства стоит не счет видения, там, например, не чей-то внутренний опыт. Внутренний опыт в христианстве есть, его много, он важен, Но в центре христианства стоит событие, которое происходит в истории, и, так сказать, внешним осязаемым образом. Христос буквально телесно, физически воскрес из мертвых, явился ученикам. Ну и вообще говоря, исследования на тему связи религии и психопатологии, они проводились. То есть вот на самом деле посмотреть, как соотносится религиозность и психопатология, это можно посмотреть. И, в общем-то, достаточно хорошо установлено, что соотношение обратное, что люди, которые живут церковной жизнью, которые являются активными верующими, они психически здоровее в целом, статистически. И это даже, мне кажется, немножко неожиданным, потому что психическое расстройство, например, это большая беда, это большое страдание для человека, и люди страдающие будут склонны искать помощи и утешения в церкви, и то, что церковь будет притягивать людей, страдающих душевными болезнями, мне кажется достаточно понятным, и, конечно же, это правильно, человек по адресу пришел, но, тем не менее, статистически, хотя, конечно же, душевно больной человек может быть верующим, и церковь его принимает, статистически в целом прихожане церкви здоровее психически, то есть по части там депрессии, злоупотребление веществами, тому подобных психических проблем, прихожане церкви здоровее, причем неверующие исследователи, они неверующие, они не занимаются апологетикой, они это объясняют тем, что у человека есть достаточно широкий круг общения, достаточно широкая социальная поддержка, и важно, когда человек не чувствует себя одиноким, когда он чувствует свою жизнь осмысленным, когда он вовлечен в какое-то общее дело, это для его психической стабильности чрезвычайно полезно. То есть они это никак, конечно, не приписывают Божьей благодати, в которую они не верят, но факт тот, что религиозные люди, активно религиозные люди, которые ходят в церковь, они в целом здоровее. Но, конечно, речь идет именно о прихожанах церкви, потому что когда речь заходит о людях, практикующих то, что называется духовный, но не религиозный, которые там, не знаю, кристаллы заряжают, карму чистят, тому подобные вещи, они как раз очень неблагополучны. Это увлечение коррелирует с проблемами в психике. Ну, уровень психических болезней выше, я ни в коем случае не говорю, что они все страдают расстройствами, но уровень расстройств вот в этой среде выше. И атеисты, они, у них показатели значительно хуже, чем у верующих, но лучше, чем у оккультистов. В принципе, эти данные в сети все есть. То есть вера, активная вера не коррелирует с душевной болезнью. Вот. И есть, ну, об этом есть, собственно, литература о том, что религиозные видения и галлюцинации, они все-таки отличаются между собой по своему контенту, по своему содержанию. И, как правило, психопатические состояния, они носят негативный характер. То есть они какой-то носят угрожающий характер. Человека кто-то преследует, кто-то хочет его убить и замучить, там, и так далее. Когда человеку является Господь, то, наоборот, это для него крайне позитивный опыт. Теперь посмотрим, что нам люди прислали вопросы. Так, еще. Андрей, в своих последних статейках, как и подобает сотруднику РПЦ и охранителю власти, написали масса вранья по поводу акции оппозиции в Москве. Вы знаете, я не буду обсуждать, собственно, политические вопросы. Здесь у нас немножко другой формат передачи. Как вы утверждаете, люди ценнее всех живых существ, потому что некоторым людям так кажется. Я вас поздравляю. Как мы знаем, любой народ, народишко, племя, жившее или живущее при первобытно общинных реалиях, считает свое происхождение исключительным, божественным, потусторонним. Все остальное живущее относится к гораздо более низкому порядку. Им это искренне кажется. У них опыт. Вы, подобные вам, просто со своей видовой сегрегацией недалеко ушли от племен Мумба-Юмба только и всего. Особый комизм, кстати, имеет пафос и выражение глубочайшей значительности в вашем голосе, когда вы разглагольствуете о видовом фашизме как об истине. Видите ли, мне это кажется немножко странным, потому что можно же быть атеистом и признавать исключительность именно человеческого рода, потому что человеческий род исключителен. вот с этим ничего не поделаешь. И я постоянно общаюсь с людьми, вот сейчас вот на радио, там, в интернете, и я вижу на некоторых аватарках там каких-нибудь кошечек или каких-нибудь еще там зверьков, медведей, и я понимаю, что на самом-то деле там не кот на той стороне линии, там всегда человек. Люди, которые... те, значит, лица, которые ругаются на видовой фашизм и отрицают человеческую исключительность, как-то не парадоксально, но все они люди. Вот я не видел, чтобы кто-то выступил в защиту своих прав из числа, собственно, животных. Это уже нам указывает на неизбежную исключительность, собственно, человека. А Ксения говорит: здравствуйте, скажите, пожалуйста, если Бог всеведущий, зачем он создал ангела, который впоследствии сделался дьяволом? Кто создал дьявола? Бог создал прекрасного, премудрого ангела, и потом по своей свободной воле этот ангел восстал против Бога и сделался дьяволом. Предвидел ли Бог такое развитие событий? Несомненно, для этого не было тайны для Бога, но Бог пожелал создать мир, в котором существует свободная воля. Бог пожелал создать ангелов, людей, которые сами принимают решения. А создание такого мира предполагает, что некоторые примут неправильные решения. Вы не можете создать свободный мир, в котором все будут поступать правильно. Мир, в котором есть свобода, это мир, в котором люди могут совершать грехи. Да, слушаю вас.
Да, Сергей Львович, это Роман. Ну, конечно, смешно слушать, там вот человеческий род исключителен, потому что исключителен, просто очень. Но я не об этом. Вот, собственно, за всей вашей казуистикой о мышлении, которое якобы свободно от материи, присущее якобы только людям, стоит одна единственная примитивная мысля, я ее так назову. Мне кажется, что только люди мыслят, а все остальные не мыслят. Почему? А потому что мне так кажется, и потому что только люди со мной поговорить могут.
Вы знаете, есть такое понятие, как бремя доказательства. Если я вам заявляю, что на самом деле дуб, который растет в парке, он на самом деле мыслит, я прихожу и мысленно вступаю с ним в беседы, то вы, очевидно, потребуете каких-то подтверждений. А если я вам скажу, нет, это вы докажете, что дуб не мыслит, вы, наверное, поймете, что я что-то не то говорю. И что я говорю не то, я погрешаю против такого принципа, как бремя доказательства. Бремя доказательства лежит на том, кто выдвигает утверждение. Если я заявляю, что дуб мыслит, я должен это доказывать. Если вы утверждаете, что животные, не относящиеся к людям, мыслят, отлично, приведите животное, с которым мы могли бы пообщаться на тему его глубоких мыслей.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вот у нас есть еще сообщение. Когда вам адский сатана? Ну, вот видите, сам адский сатана нам написал, даже не поленился. А, собственно, от животных никаких сообщений нету. Когда вам указывают на огромный массив данных, полученных в ходе экспериментов над мозгом, которые показывают очевидное влияние воздействия на мозг, на иллюзию «я», вы регулярно приводите откровенно бредовые аналогии между якобы существующей нематериальной душой, принимаемой мозгом как приемником, и радиоволнами, принимаемыми телевизором. То есть душа — это тип радиоволны, которую вкупе с телевизором дают картинку на экраны. Но по вашей же мифологии душа, типа картинка, может, и без мозга вполне себе показывается. Вам самое не смешно от этих за уши притянутых сравнений. Ну, вообще-то, душа... в каких-то исключительных случаях, может, по воле Божией, но обычно этого не происходит, точно так же, как мы не можем принимать радиоволны без специальных устройств. Точно так же, как я могу, не знаю, войти в помещение, где работает замечательный Wi-Fi, но если у меня нет устройства, на которое я мог бы его поймать, я его не поймаю, конечно, и не смогу вступить в общение ни с кем. Точно так же мозг и душа не соотносятся, как вот мы можем привести такую аналогию, как приемник радиоволны. Но относительно массива данных, которые показывают очевидное влияние мозга на иллюзию «я». Ну, смотрите, вы употребляете ряд личных местоимений. Вам указывают на огромный массив данных. Простите, если «я» — это иллюзия, то кому указывают на массив данных? Понимаете, я боюсь, что вы не можете развивать эту теорию, которую вы хотите предложить, не впав в абсурд и внутренние противоречия в первом же абзаце. Вы обращаетесь ко мне так, как будто я являюсь личностью, и утверждаете, что я — это иллюзия. Ну, знаете ли, я боюсь, что я должен признать такую картину мира неубедительной. Так, ну вот еще несколько сообщений про видовой фашизм. Я боюсь, мы начинаем ходить по кругу. Лена пишет, человеческий род исключительный, потому что исключительный, просто шикарная аргументация. Ну, вы знаете, человеческий род обладает неким рядом параметров, по которым он исключителен. Вот люди обладают мышлением, люди могут вступить с вами в беседу, люди могут прислать вам комментарий на радио Теос или в Фейсбуке что-нибудь написать. И вы абсолютно уверены, даже если вы не видите автора комментария, что это только исключительно люди. Вы когда получаете сообщение где-нибудь там в Фейсбуке, вы не думаете, что это вот там код вашего собеседника на самом деле его прислал. Ребенок может быть там. Вот его ребенок добрался до компьютера, это совершенно не исключено. Кто-то еще перехватил его аккаунт, совершенно не исключено. А вот что это кот там его или хомяк, то это вы с самого начала понимаете, что это не так. Так, Александр пишет. На вопрос, что делать согрешившему человеку, вы часто отвечаете, Христос уже простил вам этот грех. По-моему, это неправильно, дает каким-то протестантизмом или сектантством. Всегда в храме на исповеди священник говорит, вы покаялись, теперь нужно стараться не совершать этого греха. Чтобы не совершать грех, нужно иметь страх Божий. Только страх может остановить человека от совершения преступлений, в том числе и нравственных. Утешать человека тем, что он грех уже прощен, это антипедагогично. Наоборот, иногда человек дает епитимью, даже отлучают от причастия, чтобы он потрудился над собой и больше не грешил. Никакого заведомого прощения грехов быть не может. Человек должен понимать ответственность за свои поступки. Ну, знаете, вообще-то это не вопрос атеиста, но вот я коротко скажу, что апостол Павел говорит, что Христос простил нам все грехи. В послании к Колоссянам, например. И страх может удержать человека на каком-то уровне, да. И когда человек пребывает в каких-то тяжких грехах, и он понимает, что если я помру в этом состоянии, я попаду в ад. Ну вот как, знаете, я читал историю обращения одного человека, он там был ирландский националист, страшно ненавидел англичан, там скрежетал на них зубами, и участвовал в какой-то террористической деятельности, и потом до него дошло, что если он вот с такой ненавистью в сердце умрет, он попадет в ад, и он перепугался, и правильно сделал. И очень хорошо. И он от этого покаялся и оставил, значит, свою эту политическую активность. Но постоянно жить в страхе нельзя. И, как нам говорит апостол Павел, мы не приняли духа рабства, чтобы нам опять жить в страхе, но духа усыновления, которым мы взываем, Ава Отче. То есть в какой-то ситуации страх может быть полезен и спасителен, когда человек обращается от тяжкого греха. Или он стоит перед перспективой тяжкого греха, и он понимает, что это он вываливается уже за пределы искупления, это страшно. Но христианская жизнь, она не строится на страхе, не может быть построена на страхе, потому что вы не можете любить и прощать других людей, потому что вы боитесь. Так не получится. Вы сможете только страх-то и транслировать дальше, если вы боитесь. Христос предлагает другую мотивацию. Он говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Да, слушаю вас.
Да, Сергей Львович, ну это опять... Ну, конечно, ну вы веселите вы меня вообще. Вот вы говорите про бремя доказательств. Вот, а мне кажется, что только я мыслю. А вот вы докажите, что вы вообще человек, а не компьютер говорящий. Кстати, хотелось бы отметить. Да, кстати, вот вы компьютер, и вас можно на мясокомбинат по этой причине, потому что мне кажется, что только я мыслю. Вот хотелось бы отметить, что вот если обратиться даже к тому же Фрейзеру, вот большинство примитивных племен, вот как упомянутые Мумба-Юмба, вот точно так же считали и считают даже. Только себя высшими существами, считают свое происхождение внеземным. А почему? А потому что для них это очевидно, им кажется вот так.
Я боюсь, что вы немножко... Мне не удалось донести основную мысль. Исключительность человека в том, что, например, в нашей беседе принимают участие исключительно люди. Вот любой человек, который сейчас выйдет на связь, выскажет свое мнение или задаст вопрос, вот я абсолютно уверен, что из всех биологических видов это только человек. Адский сатана прислал сообщение. Не слышу ответа. Ваша душа из тела может вылетать или нет? Ответьте внятно. Послушайте, вы адский сатана, и вы этого не знаете? Мне это кажется немножко странным. Я должен объяснять адскому сатане существование души. Вы-то должны быть в курсе. Душа может существовать вне тела, конечно. Конечно же, в момент смерти душа покидает тело. Да, слушаю вас.
Да, Сергей Львович. Исключительность человека в том, что в нашей беседе принимают участие люди. А в беседе дельфинов они тоже между собой общаются. Принимают участие только дельфины. В беседе тараканов только тараканы. В беседе зайцев только зайцы.
Ну, смотрите, как только тараканы, зайцы и медведи и дельфины присоединятся к нашей беседе, значит, я их немедленно признаю. И это никак даже и не поколеблет мою веру в Бога. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, Станислав. У меня для начала короткая реплика, вот и вопрос, не знаю, как вам. Вот, мне кажется, в своих рассуждениях об эпилепсии и религии вы, на самом деле-то вы эпилептический припадок ни разу не видели. А я вот видел, это, знаете ли, душераздирающее зрелище, и вот если бы этот человек после припадка начал излагать мне свои религиозные идеи, то вот, не знаю, как вы, я бы отнесся к ним с большим-пребольшим скепсисом. Но так, а как вы?
Угу. Вы знаете, я бы рассматривал идеи человека независимо от того, страдает он эпилепсией или нет. Ну, Достоевский, например, страдал эпилепсией. И чего? Достоевский от этого не перестает быть великим писателем и великим мыслителем. И, кстати, Достоевский и не выдает нам никаких мистических прозрений особенных. Он именно рассуждает. Мы можем его рассуждение понять. Но, мне кажется, я уже... Вот Владимир прислал опять вопрос, который он уже ставил в прошлую среду. Вы знаете, я в начале передачи подробно отвечал. Я думаю, она сохранится у нас. Вот записи можно будет потом просмотреть относительно соотношение религии и психопатологии. Вот. И я еще раз, ну, если сказать очень коротко, в чем ошибка вообще такой аргументации? Очень часто атеистическая аргументация строится по принципу, если существуют фальшивые алмазы, это значит, что настоящих алмазов не существует. То есть мы можем привести примеры фальшивых видений, которые на самом деле психопатологичны, мы можем привести примеры фальшивых чудес, которые на самом деле сфальсифицированы или просто являются предметом слухов. Мы можем привести примеры там, фальшивых обращений. Следовательно, любые чудеса или обращения, или откровения, они являются фальшивыми. Это логическая ошибка. На самом деле, то, что мы можем привести большое количество фальшивых алмазов или фальшивых произведений искусства, нам совершенно никак не доказывает, что все алмазы или все произведения искусства являются фальшивыми.
100 вопросов атеиста.
Почему религия постоянно внушает человеку социальную пассивность, как это делаете, например, вы вместо того, чтобы бороться за улучшение своей жизни, нужно сидеть, молиться и ни в коем случае не бросать никому вызова, быть покорными и смиренными. Вы знаете, иногда человек именно по религиозным соображениям, собственно, бросает вызов. Ну, например, можно вспомнить там Вильяма Уилберфорса, который боролся с рабством, с работорговлей в Британской империи, добился ее отмены после десятилетий борьбы. То есть, вообще говоря, христианство может, конечно, проявляться в какой-то очень активной деятельности, в том числе социально-политической, но, понимаете, в чем дело? Человек сначала делается христианином, потом он уже понимает, чего от него Бог хочет, как ему послужить Богу. Потому что я постоянно наблюдаю, что люди увлекаются, когда какой-то политической борьбой, у них дым из ушей, и они бегут там бороться, причем в самых разных направлениях. Там у людей абсолютно разные бывают политические идеи, абсолютно разные представления о том, как надо обустраивать страну и мир, но при этом один и тот же дым из ушей и одно и то же поглощенность и желание поставить на службу там, своим политическим пристрастиям все до Господа Бога включительно. Христианин — это все-таки человек, который сначала приходит к Богу и который принимает решение ему повиноваться, а потом уже думает о том, чего от него Бог хочет, как он должен себя вести по отношению к своим ближним. И церковь не учит, христианская вера не учит именно пассивности. Христианская вера учит рассудительности, что ты должен быть ответственным человеком, который принимает, исходит из того, что вот он должен продумывать последствия своих действий, кому от того будет польза. Если я буду вот там это дело поддержу.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Можно ли быть христианином, не иметь мистического опыта? Или все христиане проходят через какое-то обращение, когда с ними заговаривает Бог и тому подобное? Можно, можно, конечно. Обращение — это вообще акт воли. И, знаете, я вот не припомню, чтобы со мной какой-то был такой мистический опыт. Мне как-то вот в моей жизни ангелы не являлись, я там Господа непосредственно не лицезрел, с коня не падал, и у меня не было такого, знаете, драматического обращения, о котором рассказывают люди. Ну, например, там митрополит Антоний Суржский, который просто решил прочитать Евангелие, чтобы закрыть вопрос, но который начал читать и обнаружил, что Христос с ним стоит напротив него в этой комнате. Вот такого рода драматических переживаний у меня не было, и это, собственно, не обязательно. Оно может быть, и слава Богу, когда есть, но обращение — это акт воли, это не вопрос переживаний. Да, слушаю вас.
Это Станислав, еще раз добрый день.
Добрый день.
Сергей Львович, ну вот в прошлую среду вы признали, что в христианском богословии есть две формулировки свободы воли. Одна, так сказать, для внутреннего употребления, то есть для споров между разными, значит, богословскими школами, а другая для внешнего употребления, то есть для споров с материалистами. Причем, значит, формулировка для внутреннего употребления, которую вы привели, она содержит понятие Бога, а именно, свобода воли – это способность человека самостоятельно обратиться к Богу или, по крайней мере, самостоятельно отозваться на Божью благодать.
Да.
Ну, то есть, что получается? Во-первых, христиане материалистам озвучивают одно, а подразумевают на самом деле другое. Это называется, вообще говоря, фига в кармане. А во-вторых, что более интересно, дело в том, что данная формулировка, она ведь декларирует волю человека самостоятельной и свободной только в отношении Бога, причем конкретного Бога, а не в отношении вообще всего на свете. Очевидно, что это никакая не свобода, а просто проявление отношения по частному совершенно вопросу.
Ну, когда мы ведем разные дискуссии, естественно, мы можем употреблять термины в разных значениях, потому что когда вы ведете политическую дискуссию, у вас свобода будет означать одно, когда вы ведете философскую дискуссию – другое, а когда богословскую – то третье. Тут удивляться-то нечему. И для христиан, для которых бытие Божие – это некая данность, свобода воли, это был вопрос, который, да, обсуждался между различными богословскими школами, и речь там шла о том, сохраняет ли человек после грехопадения способность обратиться к Богу самостоятельно. Или хотя бы действительно способность отозваться на Божию благодать. Это вот первой точки зрения придерживались пелагиане, она была отвернута церковью полностью. Второй точки зрения придерживался, ну, например, из святых отцов святитель Иоанн Златоуст. и святой Иоанн Кассиан Римлянин. Третьей точки зрения – монергизм, который исходит из того, что человек полностью убит и мертв во грехе, и абсолютно все его обращение из дела воли Божией, монергизм. Третьей точки зрения придерживался блаженный Августин. Но это действительно в рамках отношений человека и Бога. Когда мы говорим с философской именно точки зрения, то свобода воли – это способность человека быть автором своих решений. И для всех трех богословских направлений, конечно же, эта свобода воли существует. Другое дело, что августинист вам бы сказал, что человек всегда выбирает неправильно, выбирает он сам. Не кто-то за него, он является автором своих решений, но он настолько поврежден грехом глубоко, что все его решения неправильные, он всегда выбирает неправильно, но выбирает он сам. Не Бог за него, не какие-то силы за него. Он обладает свободной волей, в том числе для Августина, поскольку он сам является автором своих решений. Тут разница только в том, что насколько глубоко грех повредил человеческую природу, и способен ли человек самостоятельно обратиться к Богу. Но в любом случае все христиане всех направлений согласны на том, что человек является автором своих решений. Максим спрашивает, что сказать человеку, который, по его словам, не чувствует Бога и не испытывает потребности в нем. Вы знаете, я исхожу из того, что вот у человека есть предназначение знать истину. Какова истина о мироздании? И наше человеческое предназначение – искать истину. Поэтому я бы сказал так, что, ну хорошо, вот считаешь ли ты, что у человека есть предназначение искать истину? Считаешь ли ты, что истину лучше знать, чем не знать? Мы тогда говорим не о Боге вообще сначала, мы говорим об истине, и стоит ли нам эту истину искать. Лучше ли нам эту истину знать, чем не знать. И если эту истину лучше знать, то вот мы можем начать уже поиски реальности, которая стоит за этим миром, которая в конце концов нас выведет к Богу. Адский сатана продолжает спрашивать, то есть вы сливаетесь, не будете мне отвечать, ваша душа может быть не тело или нет. Возможно, плохая слышимость у вас там, где вы пребываете. Но я уже говорил, что душа может пребывать вне тела. Конечно, может. Как раз в момент смерти душа как раз покидает тело. И даже в момент клинической смерти она немножечко выглядывает, но там потом обратно. А так, в момент смерти душа может покидать тело, и она пребывает вне тела. И я даже как-то несколько удивлен, что адский сатана этого не знает. Владимир Неизвестный пишет, что не успел к началу передачи. Ну, вы знаете, вы сможете ее послушать сначала. Если ответ вам покажется неудовлетворительным, вы, конечно же, можете продолжить дискуссию. И в следующих передачах мы тоже ваш вопрос рассмотрим.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teus.fm.
Хорошо, допустим, Бог существует. Какое отношение он имеет к РПЦ, и почему нужно вести себя так нелепо, бить поклоны, одеваться в какие-то странные одежды, палить свечки, воспроизводить обычаи, которые давно утратили всякий смысл. Ну, я думаю, что прежде всего нужно разобраться с тем, вот если Бог реален, то как он открылся. И коротко говоря, Бог открылся в Иисусе Христе. Бог открылся в личности и деяниях Иисуса Христа. И церковь, она, ее смысл существования в том, что это собрание людей, которые верят в Иисуса Христа, среди которых он пребывает, как обещал. И все, что происходит в церкви, это сосредоточено на Иисусе Христе. И когда прилагаешь какие-то усилия, чтобы понять, что в церкви происходит, что вообще такое литургия, обнаруживаешь, что там все абсолютно логично, там все абсолютно последовательно выстроено вокруг Бога и его спасительных деяний. И когда начинаешь втягиваться, понимать, что происходит, то все становится на свои места, все становится понятно, что все так и должно быть. Так, адский сатана спрашивает. То есть вы признаете, что ваша аналогия с телевизором – это полная ахинея? Нет, конечно, не признаю. Но смотрите, телевизионный сигнал, он существует без телевизора. Если у вас нет телевизора, чтобы поймать этот телевизионный сигнал, у вас, то все равно телевизионный сигнал существует. Ну или более там, современная аналогия, там Wi-Fi. Скажем, если я захожу в кафе, где есть Wi-Fi, но мне его не на что совершенно ловить, Wi-Fi все равно существует. Люди, которые едут в метро и читают бумажные книги, они все равно находятся в зоне действия Wi-Fi, он существует. Поэтому аналогия мне представляется вполне работающей.
100 вопросов атеиста.
Вы говорите, что религия ведет к психическому здоровью. Разве это психическое здоровье верить в ангелов и чудеса? Вы знаете, это как бы предмет безотносительный к психическому здоровью. Это вопрос мировоззрения, и люди придерживаются того или другого мировоззрения, независимо от своего психического здоровья. Знаете, человек, как вам сказать, это в разных плоскостях несколько лежит. Когда там тот же Докинс заявляет, что верить в Бога — это сумасшествие, но это просто эмоциональный такой выплеск. Я думаю, он бы сам согласился, если бы мы стали его допрашивать, то он бы признал бы, наверное, что не считает христиан в буквальном смысле душевно больными. Адский сатана спрашивает, то есть картинка может существовать без телеприемника. Да, конечно, то есть картинка, которая существует, она, понимаете, телеприемник, он же не создает картинку, он ее принимает. И, конечно же, она существует без, до того, как в причинно-следственном отношении она существует до того, как телеприемник ее примет.
100 вопросов атеиста.
Есть одно событие, которое никак не может быть помещено в научную картину мира. Это грехопадение. Если человек постепенно эволюционировал из животных и его человеческое сознание пробуждалось постепенно, где здесь место для грехопадения? Ну, там отлично есть место для грехопадения, потому что так или иначе наступает момент, когда сознание пробуждается, когда человек осознает реальность Бога и в состоянии делать по отношению к нему выбор. То есть как только человек так или иначе возникает как самосознающее существо, способное совершать свободный выбор, так он может этот свободный выбор совершить неправильно и тем самым произвести грехопадение. Поэтому как раз я не вижу никакого непреодолимого конфликта. В пользу научной картины мира говорит огромный массив данных, который постоянно увеличивается. Никто из сколько-нибудь образованных людей не сомневается в том, что Вселенная миллиарды лет, многообразие видов образовалось в результате эволюции. И так далее, что говорит в пользу религиозного мировоззрения? Ну, во-первых, противопоставление научной картины мира и религиозного мировоззрения, оно с самого начала ошибочно. И христианская картина мира отличается от научной картины мира тем, что христианская картина мира больше. То есть, вот, например, такой ныне здравствующий, выдающийся американский генетик Фрэнсис Коллинз, который директор Национального института здоровья, до этого он был директор по расшифровке, проекта по расшифровке генома человека, у него есть научная картина мира. Он выдающийся ученый-биолог. И в то же время он верующий христианин. То есть эти картины мира не только не конфликтуют, у него его научная картина мира находится внутри его христианской картины мира. То есть христианская картина мира, она просто больше, чем научная. В научной картине мира у нас есть там законы природы, у нас есть большой взрыв, у нас есть эволюция, у нас есть все те штуки, которыми занимаются ученые. В христианской картине мира все это тоже есть, но у нас все это включено в общую картину творения, где есть еще Бог и бессмертные души, и ангелы, и все, о чем нам говорит Божественное Откровение. Поэтому научная картина мира, она никак не опровергает христианский взгляд на вещи. Да, слушаю вас.
Да, Сергей Львович, ну вот вы говорите, пусть со мной поговорят, тогда я признаю их равными себе. Ну это мумба-юмба в чистом виде. Но вот я еще хотел вам напомнить, что вот в прошлый раз вы в своей софистике договорились до того, что компьютер не мыслит, потому что, мол, где программы написаны программистами, и не бывает программ без программистов. Я бы вам в таком случае хотел указать вам, ну, например, на таракана того же, у которого тоже куча программ в голове. Его тоже программист запрограммировал, да?
Угу. Понимаете, в чем дело? Если... Ой, аналогия между живыми существами и компьютерами, она... Понимаете, ну, во-первых, она сама по себе неполная, во-вторых, я-то считаю, что за тараканом и всем творением стоит Бог. Понимаете, в чем дело? Если бы мы с вами были оба атеистами, я бы признавал, что вся сложность в природе, вот она не... Вот она сама собой возникла, то это был бы еще аргумент, который мы могли бы обсуждать. Но в любом случае... Мы же говорили об аналогии с компьютером именно. И вот когда мы говорим о компьютере, то компьютер, о Таркае мы можем спорить, но вот компьютер-то, он, несомненно, сотворен людьми. Я еще не видел людей, которые бы всерьез утверждали, что компьютер, он сам эволюционировал, без всякого участия какого-либо разума. Нет, я, конечно, видел книгу «Эволюция программного обеспечения». И я ее даже не читал, но я сильно подозреваю, что ее авторы не настаивают на том, что программное обеспечение, оно само собой эволюционировало из первичного ДОСа. Они все-таки предполагают, что программное обеспечение создавали люди. Что касается племени Мумбу-Юмбу, представители которого считают людьми исключительно себя, вы можете сделаться антропологом, поехать к этому племени, выучить его язык, вступить с ним в общение. То есть любое человеческое племя, оно обладает языком, который вы можете выучить. Вы можете с этим племенем вступить в общение. И самое изолированное племя в джунглях Амазонки, если вы с ним вступите в контакт, вы немедленно убедитесь, что это именно люди, которых невозможно перепутать с животными. Потому что вы с любым племенем можете вступить в беседу. Вы там поживете какое-то время, вам будет поначалу трудно вести с ними пространные разговоры, но начать там выучить хотя бы несколько слов, начать как-то общаться вы сможете практически сразу. Поэтому перепутать племя Мумбу-Юмбу с животными вы не сможете никак. Так, ну, человек тут, наоборот, оспаривает теорию эволюции, но это как бы, знаете, это уже научный вопрос, я в это... Я сейчас не хотел бы влезать. Я только о том, что если там, эта теория верна, я склонен думать, что это так. Она не опровергает никак христианскую картину мира. И там тоже Коллинз, он выдающийся ученый, биолог, он принимает эту теорию, и он остается христианином. То есть для него реальность, убедительность этой теории никак не служит к опровержению христианства. И, конечно же, научная картина мира, она очень хорошо помещается внутрь христианской картины мира, и там еще остается масса места. Просто христианская картина мира, она больше. Вот мир, в котором мы живем, он включает материальный мир, он включает всю ту реальность, внутри которой мы находимся. Он включает в себя большой взрыв, кварки, глюоны, электроны, и вообще все эти силы, но он, христианский мир, он больше, он просто обращает нас также и к нашему создателю, который создал все это. У нас, к сожалению, время подходит к концу, я благодарю вас за ваши звонки, за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно, большое спасибо, пожалуйста, оставайтесь на нашей волне, до свидания, всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».